Город Петра. Вы слушаете Радио России Санкт-Петербург. В студии Сергей Малянов. Добрый вечер. Здравствуйте. Из первого издания записок Петра I о Северной войне, журнал или паденная записка государя-императора Петра Великого. По взятии Канец отправлен военный совет. Тот ли шанец крепить или иное место удобнее искать, понеже он и мал, далеко от моря, и место не гораздо крепко от натуры, в котором положено искать нового места. И по нескольких днях найдено к тому удобное место. Остров, который назывался Люст-Эланд, где в 16-й день мая крепость заложена и именована Санкт-Петербург, где оставлена часть войска. Крепость Канец хорошо известна как Ниншанс, а остров Люст-Эланд переводится со шведского как «веселый остров», мы знаем как Енисари, Заячий остров. Именно там, на Заячьем острове, Петр I заложил новую крепость и новый город. Через неделю, 27 мая, мы будем праздновать день рождения нашего города Санкт-Петербурга, 319-ю годовщину. И уже сегодня мы начинаем разговор о рождении города Петра, Петровского парадиза. У микрофона доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
Наверное, надо нам начать с предыстории Петербурга. И, конечно, в пушкинское время можно было сказать, что среди лесов и стопи блат вознесся пышно-горделиво. Ну, вторую часть мы не оспариваем, вознесся пышно-горделиво. Но территория, на которой возник Петербург, была заселена и довольно плотно заселена. Причем, если брать современную территорию города, то на территории Петербурга был целый город, это Ниншанс, основанный еще в 16 веке. Было несколько десятков деревень, все деревни, по названию которых названы районы и микрорайоны на периферии нашего города. Купчино, Автово, они все существовали уже до основания Петербурга. А в центре города был тоже целый ряд деревень, но наиболее крупные на месте Адмиралтейства была деревня Гавгуево или Гавгуева, там целых 5 дворов. Надо сказать, что для северо-запада России характерные малочисленные населенные пункты были в то время, и 3-5 дворов — это был полноценный населенный пункт, который назывался деревней. И вот слово «драть», то есть расчищать лес. Центром административным всей этой территории при шведах был, конечно, Ниншанс, а если говорить более локально, то Спасский погост, который находился на территории Александра Невской лавры примерно, это административная единица. Спасский погост еще в 15 веке в новгородских писцовых книгах упоминается. На территории города еще до прихода шведов жили не только крестьяне, но и помещики. При шведах они жили и на месте летнего сада, скажем, была дворянская усадьба. Ну, конечно, все это было довольно скромных размеров, но не менее скромных, знаете, чем в самой Швеции или Финляндии. Понятно, что город не был болотом сплошь, в городе было несколько откровенно сухих островков, но даже в центре города, в том месте, которое считалось городом уже в первые десятилетия после основания Петербурга, ну и, скажем, такой сухой островок был на месте Адмиралтейства. На теперешней Троицкой площади Петроградской стороны, как она сейчас стала называться, тоже было довольно сухое место, но противоположностью ему было Козье болото, это немножко к северу часть Петроградской стороны теперешней, где действительно было такое заболоченное место. Но все протоки в городе были, конечно, шире, потому что практически все линии набережных, ну вот проезжая часть набережной, гранитная ограда, все это было подсыпано позднее, и берега были, как правило, очень плавными, такими низкими, за исключением Выборгской стороны. Вот на Выборгской стороне северный берег Большой Невки, он был обрывистым, там был такой песчаный обрывчик небольшой. При этом протоки были мельче, это нужно тоже признать. И даже главный фарватер, который проходил по Большой Неве, он был глубиной порядка 8-9 футов, то есть что-то около 2,5 метров. А сейчас главный Невский фарватер больше 8 метров глубины. Это связано с постоянными дноуглубительными работами. Так что, если говорить о пространстве для протекания воды, то, несмотря на сужение русел, благодаря их углублению, этого пространства стало едва ли не больше, чем было в петровские времена. И повторю, что Ниеншанс был достаточно солидным городом, не только крепость на Охтинском мысу, борьба за сохранение которой идет последние годы, потому что было бы, на мой взгляд, чрезвычайно обидно потерять этот археологический памятник, потому что это квинтэссенция предыстории Петербурга сосредоточена. Это не только Ниеншанс, там же еще остатки крепости Ланскрона 1300 года, причем вполне явственные. Не то, что какие там следы в земле, а просто рвы, оставшиеся этой крепости, вполне четко читающиеся. И неолитическая стоянка, конечно, кроме всего прочего. Так что на территории нашего города люди жили очень давно, но, во всяком случае, в небольшом количестве. И был посад на левом берегу Охты, довольно значительный.
Ниеншанс — закрепившийся в русском языке немецкоязычный вариант шведского названия Ньюинсканс — Невское укрепление. Крепость, являющаяся главным укреплением шведского города Ниена или Ниенштата. Шведское слово «Ниен» или «Ньюин» и значит «Невский». Город и защищавшая ее крепость располагались при впадении реки Охты в Неву на обоих ее берегах. В современной системе городских ориентиров территории, на которых стояли Ниенштадт и Ниеншанс, относятся к району Красногвардейской площади Петербурга. Крепость Ниеншанс была основана шведским полководцем Эвертом Горном в 1611 году на землях, захваченных у России под предлогом невыполнения Выборгского трактата. Но еще тремя веками ранее, в 1300 году, примерно на этом же месте, при участии итальянских специалистов, построили деревянно-земляную крепость о восьми башнях Ланскрона, переводится как «венец земли». Ланскрона спустя полтора года была взята новгородцами и почти полностью разрушена. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем устье Охты вновь было заселено, но в новгородской песцовой книге 1500 года приводится первое описание здешних поселений – трех деревень и сельца, в котором было 18 дворов. В 1611 году шведы отбили у русских значительную территорию на месте впадения Охты в Неву. Для обороны захваченных земель шведы построили мощную цитадель, отвечающую самым современным на тот момент фортификационным требованиям. Крепость Ниеншанс состояла из пяти высоких земляных насыпей бастионов, двух равелинов и двух кронверков. К середине 17 века вокруг крепости образовался город Ниен. К концу 17 века Ниен стал важным торговым центром шведского королевства, а гарнизон Ниеншанса достиг 600 человек при арсенале в 80 пушек. Одной из ключевых задач Петра I в Северной войне было взятие Ниеншанса. Без покорения этой цитадели контроль над Невой был невозможен. 24 апреля 1703 года граф Шереметьев привел многотысячную русскую армию под Ниеншанс. Кровопролитная осада крепости продолжалась несколько дней, но успех никак не приходил. 30 апреля под стены Ниеншанса прибыл Петр I. Появление государя воодушевило русских воинов, и 1 мая гарнизон шведского форта сложил оружие. Петр объявил крепость вечным русским владением и переименовал ее в Шлотбург, что в переводе означает «город-замок». В 1717 году на руинах Ниеншанса запланировали создать питомник для обеспечения петербургских садов и парков саженцами деревьев и кустарников. Каневский огород, так стали называть этот питомник, просуществовал до начала 19 века, когда эту землю сначала арендовало, а затем приобрело морское ведомство. На месте бывших шведских укреплений на левом берегу Невы, в левом кронверке Ниеншанса, при Петре I возвели смольный двор, где варили корабельную смолу. На прочей территории крепости, как уже было сказано, выращивали саженцы деревьев для летнего сада. В 1725 году В Шлотбурге была образована Охтинская Переведенская слобода, населенный пункт для людей, которых из разных городов империи переводили на жительство в Петербург. Название слободы не прижилось. Уже к середине 18 века ее называли Большой Охтынь. Согласно официальным бумагам 1849 года, в этот период основные постройки ниншанцы все еще существовали. Дата окончательного сноса крепости историкам неизвестна. Последующая судьба территории, на которой располагался ниншанц, была по-своему насыщенной. Северная оконечность Охтинского мыса почти 200 лет была большой промзоной. Здесь строились военные парусники, подводные лодки, морские буксиры и даже дирижабли. Местный ландшафт, разумеется, сильно изменился. О памятниках прошлого мало кто думал. К концу 20 века считалось, что на этом историческом месте ничего не сохранилось. Археологическое изучение территории в устье Охты началось в 1992-93 годах. Благодаря историческим планам удалось определить местоположение крепости, города и ориентировочно их главных объектов. Санкт-Петербургская археологическая экспедиция провела разведочные раскопки. Были открыты сохранившиеся участки культурного слоя 14-17 веков и поздний средневековый могильник, расположенный на левом берегу Охты. Это был настоящий прорыв в изучении предыстории Санкт-Петербурга. В 1998 году на основании историко-археологических данных был составлен паспорт памятника археологии, а в мае 2001 года он был включен в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Объекты Ниншанц и центральная часть города Ниена в декабре того же года были объединены в охранную зону устья реки Охта. В 2006 году Российская академия наук инициировала очередные археологические раскопки Ниншанца, ставшие самыми масштабными в истории России. Площадь исследованной территории превысила 40 тысяч квадратных метров. Учеными были обнаружены уникальные артефакты различных эпох, в том числе раннего неолита и средневековья. Важнейшим итогом раскопок стало обнаружение сохранившихся фрагментов некоторых сооружений крепости и города Ниена. Есть разные мнения по поводу того, что стало с Ниншанцем после того, как он оказался в руках Петра I. Согласно сообщениям иностранцев, которые передавали сведения с чьих-то слов, крепость просто взорвали в следующем году после взятия. Впрочем, многие историки все-таки настаивали на том, что она частично сохранилась. Согласно заключению ученых, крепость Ниншанц и город Нин погибли в результате сильных пожаров. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе раскопок 2006 года обгорелые части деревянных домов и бревенчатой мостовой. Как бы то ни было, история Ниншанца и города, располагавшегося поблизости, в начале 18 века подошла к концу. 15 июня 2000 года на Свердловской набережной, недалеко от Большеохтинского моста и устья реки Охты, состоялось торжественное открытие памятного знака «Крепость Ниншанц». В этом месте в прошлом располагался один из бастионов крепости. Наибольший интерес вызывают орудия, которыми ощерился памятный знак. Правда ли, что они те самые из шведской крепости? Судьба этих шести пушек в самом деле причудлива и загадочна. Допустим, это они были найдены в устье Охты на рубеже 19 и 20 веков. Но когда и как они очутились под водой? Давайте попробуем разобраться. Когда в начале 1990-х эти орудия обнаружились уже на задворках Петрозавода, на них было множество повреждений. Сильную коррозию можно объяснить продолжительным купанием. Но почему были обломаны некоторые цапфы и винграды? Цапфы орудия – это устройство на стволе, предназначенное для его соединения с лафетом или станком. Также они служат осью вращения, относительно которой происходит поворот качающейся части орудия при вертикальной наводке. А винграбы? Задний срез ствола первоначально опирался на дерево лафета, непосредственно передавая ему отдачу. Теперь в этом уже не было необходимости, отдача шла через цапфы. На торце стали делать приливы в виде шара на шейке, чтобы удобнее было поднимать и опускать ствол. Шары чаще всего отливались в форме виноградных кистей, отсюда их название – винграды. Над цапфами в верхней части ствола были также специальные скобы, тоже для облегчения его опускания и подъема. Скобам придавали разную форму, но чаще всего они напоминали морских животных с выгнутыми спинами, и постепенно за ними утвердилось название «дельфины». Но вернемся к самим пушкам, которые украшают сейчас памятный знак «Крепость Ниншанс». Вероятно, пушки пострадали во время боевых действий. Их могли умышленно повредить даже сами защитники Ниншанса, понимая, что крепость падет. Затем орудия были потоплены шведами или русскими. Может быть, это произошло еще в 1656 году, когда русские войска впервые, правда, ненадолго, овладели крепостью. Тогда в качестве трофеев было захвачено всего 8 орудий. Маловероятно, что это была вся артиллерия Ниншанса. Стало быть, осажденные шведы успели отправить на дно остальные орудия, чтобы они не достались противнику. С другой стороны, это могли сделать и русские, зная, что вскоре крепость придется оставить. В 1703 году, когда Ниншанс снова был взят русскими войсками, трофеев оказалось гораздо больше, но до сдачи крепости шведы также могли пустить ко дну несколько пушек. Наконец, есть предположение, что русские нечаянно утопили несколько трофейных орудий при перевозке в только что заложенную крепость на Заячьем острове. Как бы там ни было, под водой они провели очень много лет. В 1903 году, по случаю празднования 200-летия Санкт-Петербурга, этими орудийными стволами, предположительно, оградили дуб, который, как гласит легенда, посадил на территории Ниншанса сам Петр I. Кстати, на фотографии этого дерева, сделанной в начале 20 века, в ограде более или менее отчетливо видны 4 пушки, а не 6. Петровский дуб погиб во время Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года в него попала авиационная бомба. После войны рабочие Петрозавода посадили молодой дубок, однако в 1970-е его пришлось ликвидировать из-за строительства новых корпусов предприятия. И вот в 1992-93 годах, когда на Охтинском мысу работали археологи, на одной из складских площадок Петрозавода среди металлолома были обнаружены стволы 6 старинных пушек. Ученые решили, что они из ограды Петровского дуба. В 1996-м эти орудия установили у входа на завод, а в 2000-м они заняли место на бастионе памятного знака. Судя по восстановленным Винградам и Цапфам, пушки были капитально отреставрированы. Однако с уверенностью говорить о том, что все эти пушки когда-то защищали Ниншанс, видимо, нельзя. Во всяком случае, среди историков нет единодушия даже в вопросе датировки этих орудий. Одни полагают, что все 6 пушек относятся к 17 веку, другие считают, что 2 из них отлиты в 17 веке, а 4 в начале 19-го. При этом все исследователи ссылаются на данные экспертиз, проведенных в 1990-е годы. В 2003 году на Охтинском мысу открылся историко-археологический музей «700 лет. Ланскрона, Невское устье, Ниншанс». Затем музей стал называться просто «Ниншанс». Позднее экспозиция переехала на Английскую набережную. Первоначально основой экспозиции составляли артефакты, найденные в ходе раскопок 90-х годов. Позднее к ним добавились предметы, обнаруженные в 2006-2009 годах. В центре музейной экспозиции – макет диорамы крепости Ниншанс и города Ниена.
Петр поначалу рассматривал вариант использования Ниншанса в качестве города, но тут мы должны остановиться на вопросе, зачем и почему Петр основал Петербург. Надо сказать, что в конце 19-го, начале 20 века, когда победила в историографии гиперкритическая школа, когда высказывались наиболее яркие отрицательные мнения по отношению к Петру Великому, а победила точка зрения, что Петр основывал Петербург как какую-то банальную пограничную крепость, очередную, не присутствовала во время закладки города, но во второй половине 20 века снова историки пересмотрели эти взгляды. Еще Владимир Васильевич Мавродин, который в 60-е годы занимался историей основания Петербурга и написал книжку «Основание Петербурга», он уже отмечал, что Петр уделил закладке города очень много внимания, хотя Мавродин продолжал считать, что Петр и отсутствовал в сам день 16 мая по старому стилю или 27 мая по новому стилю. Мы, напомню, прибавляем для 18 века 11 дней при переводе дат из юлианского календаря в григорианский или из старого стиля в новый. А вот Павел Александрович Кротов, наш современник, профессор Петербургского университета, достаточно убедительную гипотезу выстроил о том, что Петр как раз присутствовал при основании Петербурга и что Петр с самого начала, с момента основания и даже до момента основания уделял этому городу особое подчеркнутое внимание. И здесь нужно указать на то, что не случайно была выбрана дата. Дата закладки еще где-то в марте-апреле было принято решение закладывать крепость на Заячьем острове и в качестве центра будущего города была выбрана дата 16 мая, потому что это был Троицын день или день сошествия Святого Духа на апостолов. Петр вообще уделял очень большое внимание символике, в том числе религиозной символике, и это, видимо, нужно понимать как символ того, что основание Петербурга воодушевляет все петровские реформы, вносит в них настоящую жизнь. А основание собора Петра и Павла было 29 июня, в день Петра и Павла. Опять же, почему Петра и Павла, а не просто Петра? Видимо, для того, чтобы не возникало слишком мощной параллели с Римом. Понятно, что собор Святого Петра, самый известный, находится в Риме, и совсем уж так подражать католикам было нехорошо. Но город получает с самого начала имя в честь Святого Петра, и иногда приходится слышать, что это в честь Святого Петра, а не в честь Петра Великого. Ну, конечно, безусловно, все прекрасно понимали, и все понимали, что соименный святой и царь этого имени — это практически одно и то же. И, конечно, Петр имел в виду, что это его город, так же, как у Александра Македонского было бесконечное количество Александрий, так же, как Юлий Цезарь основывал города с названием Юлии, несколько городов. Еще одним источником аллегорий, источником идеологических каких-то ассоциаций для Петра была античная история. Прежде всего, императорский Рим и походы Александра Македонского. И город, названный в честь него, для него, конечно, имел особое значение. Ну и кроме того, Петр — это тот, кто держит ключи от рая. А тему ключа и замка Петр обыгрывал еще с 1702 года. Когда он взял Нотебург, он переименовал эту крепость в Шлиссельбург, то есть город-ключ. А взяв Нейншанс, он переименовал его в Шлотбург, то есть город-замок. И вот эта идея ключа от моря и от рая одновременно, от некой новой жизни, от европейской культуры, абсолютно четко прослеживается в символике названия города. И я думаю, что мы не должны сомневаться в том, что Петр изначально придавал этому городу исключительно большое значение. Ну а забегая вперед, говоря о столичном статусе Петербурга, безусловно, после Полтавы уже решение было принято достаточно отчетливо. После взятия Выборга и Кексгольма в 1710 году начался переезд государственных учреждений в город. Павел Александрович Кротов утверждает, что он нашел даже указ весны 1714 года о переносе столицы именно сюда. И существует косвенное, но довольно убедительное доказательство. До 14 года все триумфы проводятся в Москве. И войска, вернувшиеся после Полтавской битвы, проводят триумф в Москве. А вот после Гангутской победы триумф проходит в Петербурге летом 1714 года. И после этого все триумфальные торжества проходят именно в Петербурге, что, несомненным, было указанием на его столичный статус. Потому что для Петра римская традиция триумфов была очень важна, и триумф обязательно принадлежал столице, а не просто какому-то городу. Так что можно сказать, что Петербург с самого начала закладывался как непростой город. И есть, опять же, такое представление, что город с самого начала строился по плану, строился в рамках какого-то четкого замысла, но вот здесь, так сказать, наверное, все-таки нельзя. Безусловно, Петропавловская крепость была заложена в соответствии с проектом фортификационного сооружения. Набросок плана крепости сделал лично Петр. Довольно кривенький, потому что это у Петра с черчением было не очень. Но абсолютно ясная идея шестибастионной крепости четко прослеживается. И Кронверк, естественно, и оба Равелина были построены по плану. И Адмиралтейство в 1704 году заложено было тоже, понятное дело, по плану. сторону. Но вот если говорить о городской застройке, об уличной сети, то здесь с планами было все не очень отчетливо, и, видимо, первоначальными улицами служили все-таки водные протоки. Именно к ним фасадом выходили дома. То, что дома выходили фасадами на реки и каналы, не только для России, но и для Европы было нетрадиционным. Как правило, и европейские города повернуты, ну, скорее задом к реке, разве что в Голландии есть случаи, когда каналы являются главными артериями. Это придавало городу необычность, и первые постройки, более-менее парадные города, зачастую выходили как раз на водный простор. Ну и потом эта идея была обыграна архитекторами, в конце концов Тома де Тамон с биржей окончательно застолбил водное пространство как главную площадь Петербурга. Но, кстати, на всякий случай, первоначальный проект биржи предусматривал ее ориентацию на Зимний дворец. Она должна была быть повернута на 45 градусов по отношению к оси Васильевского острова, и только на втором этапе ее развернули по оси, и получилась вот эта вот знаменитая ансамбль Стрелки, который является главным открыточным видом Петербурга. Улицы при Петре прокладывались относительно случайно, зачастую, хотя основные магистрали были намечены. Невский проспект был намечен, но, правда, из-за того, что кулачки сухие в городе перемежались с такими болотистыми участками, не получилось абсолютно прямой линии от Александра Невской лавры до Адмиралтейства. Там получился перелом у площади Восстания, теперешний переход Староневского проспекта в Невский, и это было данью все-таки природе, потому что я уже говорил о том, что век просвещения старался природу победить, но не всегда это мог сделать. Если говорить о сохранившихся до сих пор зданиях Петровской эпохи, их сохранилось не очень много, но и не так мало, как можно было бы подумать. И если провести самый строгий отбор, то есть здания, которые в камне были построены при Петре, которые в основном сохранились до сегодняшнего дня, то есть не были перестроены, надстроены, радикально переделаны, то мы получим следующий приблизительно список из церковных зданий. Это Петропавловский собор, безусловно, и Благовещенская церковь Александра Невской лавры. Вот именно туда переносится мощь Александра Невского в 1724 году. Ну, она, собственно, Благовещенская и Александра Невского, и она сохранилась до сегодняшнего дня. Дворцовые здания — это дворец Меньшикова, безусловно, причем не только центральное здание, которое музеифицировано уже сейчас, но и боковые части, например, наугольные палаты. Это флигель, построенный на углу Университетской набережной и Съездовской линии, или Кадетской линии, в котором сейчас проводятся очень интересные раскопки, исследовательские работы. Здание принадлежит Петербургскому университету. Там частичная музеификация тоже предполагается. Летний дворец Петра, домик Петра I, деревянный. Зимний дворец Петра, который можно видеть под Эрмитажным театром и который очень здорово музеифицирован. Из общественных зданий это кунсткамера и здание 12 коллегий. Оно не было завершено при Петре, но был и проект, и началось строительство. Целый ряд жилых домов, прежде всего на Васильевском острове. Это подворье Лавры, 7-я линия, дом 12. И вообще дома с 8 по 16 по 7 линии, они в целом сохранили петровский облик. Дом Троекурова, 6-я линия, дом 13, соседний дом 15, Кикины палаты на Ставропольской улице 9. И часть торговой инфраструктуры города — это кусочек старого гостиного двора с официальным адресом Биржевая линия 1/1, но с фасадом на Тифлисскую улицу. Чуть-чуть от него осталось, рядом со зданием библиотеки Академии наук. Но это только то, что сохранилось более-менее первозданном виде. Фундаментов Петровской эпохи, первых этажей, сохранилось на самом деле очень много, но многие здания были перестроены, надстроены, достроены. Что-то в дереве при Петре было построено, и потом в камне перестроено с сохранением намеков на формы петровского времени, тоже Самсоневский собор, скажем, на Выборгской стороне. Но все-таки это не постройки петровского времени. И здесь нужно иметь в виду, что при Петре в Россию была принесена голландская архитектурная традиция. Она была, как оказалось, не очень подходящей для климата России. Голландцы строили очень экономно, и стены домов у них были в лучшем случае толщиной в кирпич. Рамы были одинарные, подъемные, то есть утепление не предусматривалось. И жить в этих домах было невозможно. В петровское время предпочитали жить в деревянных домах, построенных по русской технологии, с нормальными печами. Как только Петр умер, началась перестройка всех дворцов с утолщением стен в 2-3 раза, с установкой двойных рам, установкой нормальных печей. И сейчас те же наугольные палаты, как как оказалось, находится в очень плохом состоянии, потому что непосредственно флигель, выходящий на угол университетской набережной и кадетской линии, имеет тончайшие стеночки, вот, сохранившиеся от петровского времени. Как они простояли до сих пор, непонятно, не благодаря, а вопреки они простояли. Надежностью петровское каменное строительство не отличалось. Ну, кстати, сам Петр не был архитектором. Он был корабельным инженером, можно сказать, фортификатором, но гражданская архитектура не очень интересовался именно в техническом плане. То есть, если бы он заинтересовался, может быть, он бы и отреагировал. Это было отдано на откуп западным архитекторам. И эти здания потом все были усилены, перестроены, потому что они просто не сохранились бы до наших дней, скорее всего, если бы остались в родном петровском виде. Из таких зданий, которые в целом, как бы сказать, в общем абресе были потом перестроены, прежде всего нужно назвать сухопутный морской госпиталь. Одно из крупнейших зданий Петровского Петербурга. Надо сказать, что 12 коллегий, длина фасада чуть меньше 400 метров, а сухопутного госпиталя почти 350 метров длина. И он был одноэтажным. Единственное, посередине был двухэтажный флигель. Сейчас он двухэтажный, посередине трехэтажный флигель. Но, в общем, здание действительно было для своего времени грандиозное. Но и можно вспомнить еще и рытье каналов при Петре. Существует представление, что на Васильевском острове чуть ли не на каждой улице должны были быть прорыты каналы. Почему улиц там нет, а есть линии, которые являются половинками улиц. А на самом деле даже первоначально предполагалось прорывать не на каждой улице каналы, а потом еще изменения вносили. В общем, фактически в какое-то время каналы существовали на Менделеевской линии теперешней, на первой и кадетской линии, или Съездовской, на 4-й, 5-й и на 8-й, 9-й линии. Но они были потом засыпаны достаточно быстро. Еще ряд каналов были внутри усадьбы Меньшикова, которые тоже к середине века уже были засыпаны. И, в общем, с таким рытьем мелких каналов дело не пошло. Но, с другой стороны, с рытьем больших каналов все было вполне успешно. Тот же Екатерининский канал или канал Грибоедова. Были спрямлены очень многие протоки города. И гидротехнические работы велись очень серьезная. Но вот строгий стройный вид система водных протоков начала приобретать при Екатерине II уже только, когда появились гранитные набережные. До этого набережные были деревянные, и город, конечно, имел в связи с этим менее такой столичный, менее помпезный вид. Ну, а уже классический облик город приобрел в начале 19 века, уже в эпоху ампира, когда было создано множество ансамблей. Вот при этом ключевой момент планировки Петербурга, трехлучевая планировка Адмиралтейской части, это, конечно, конец 30-х годов. Это уже достижение комиссии о каменном строении. Еропкину приписывается эта идея трех лучей, выходящих к Адмиралтейству. То есть это не Петровская эпохи достижения. Что касается планов города. Петр очень был озабочен этим вопросом и выписал из Франции архитектора Леблона. Это был, кстати, единственный архитектор, приглашенный при Петре в Россию, который имел имя до приезда в Россию. И на Леблона делалась очень большая ставка, ему было положено гигантское жалование, там в разы больше, чем Трезини или любому другому архитектору того времени. И Леблон создал проект Петербурга, ну, знаменитый, он постоянно публикуется, 1717 года, который предусматривал строительство города в форме овала. В основном этот овал должен был лежать на Васильевском острове и захватывать также часть Петроградской стороны, часть Адмиралтейской стороны и Петропавловскую крепость. Но эта форма была надуманной. Она выливалась из очень долгого пути европейской архитектуры. Еще в XVI веке там было модно проектировать идеальные города. Еще в античности этим занимались. Но это была попытка слишком сильно победить природу и слишком мало учитывать ее особенности, хотя вот Леблону тоже принадлежала идея построить крепостные стены вокруг Васильевского острова с бастионами, которые одновременно служили бы дамбой для защиты Васильевского острова от наводнений. Но этот проект был слишком дорог для начала, а во-вторых, просто не нужен, потому что город и так был укреплен довольно хорошо на дальних подступах. Здесь можно вспомнить о Кронштадте, который был основан в 1704 году, причем тоже в день совершенно не случайно. Судьба послала Петру подарок за 10 дней до основания Петербурга, дата была уже намечена, 7 мая 1703 года Петр Меньшиков с отрядом солдат захватывают два шведских корабля в устье Невы, Астрильд и Гедан. Петр исключительно этой победе радовался, он и Меньшиков были награждены орденами Андрея Первозванного, а потом, когда 16 мая город основывали, все существовавшие на тот момент кавалеры Андрея Первозванного присутствовали при этом событии, что говорит тоже о его значении. И в честь этой победы Петр приказывает отчеканить медаль, на которой особо подчеркивается божественное покровительство Петру. Вот было всего две таких медали за всю Северную войну. В честь вот этого взятия шведских кораблей там рука из облака высовывается и корону держит. Вторая медаль с таким же сюжетом — это медаль Гангутская. Там рука тоже из облаков высовывается и держит меч. Возможно, Петр хотел подчеркнуть этим свое личное участие в этих сражениях. Видимо, Петру вот эта вот идея особой связи с водой, особой связи с морем была особенно дорога, и в медали ее тоже подчеркнул. А потом Кронштадт он основывает в день первой годовщины взятия шведских кораблей, то есть первую годовщину победы русских вооруженных сил, не сказать флота, на море, что лишний раз доказывает, что Петр случайно никакие важные вещи не делал, он их приурочивал к определенным датам, которые он считал важными и существенными. И город, конечно, подвергался опасности в первые годы своего существования. Последний раз в 1710 году шведы пытались как-то подойти к Петербургу, его атаковать. Но все эти попытки провалились. Ну, понятно, что не сами по себе, а благодаря деятельности русского командования и русских войск, которые встречали врага на более-менее дальних подступах. Ну, и самым, так сказать, большим успехом шведов стал захват Выборгской стороны в какой-то момент, но потом они вынуждены были отступить. Форт Кронштадт никогда не был взят противником, и вот десант шведский один раз они пытались высадить, он был отбит, связано это с именем полковника Толбухина. Почему Толбухина коса? В западной части острова Котлин имеется и получила свое название. Петропавловская крепость и Адмиралтейская крепость не понадобились. Но здесь можно, конечно, сказать, зачем их вообще построили? На самом деле с крепостями, как и с флотом, существует такой важный, мнимый, конечно, парадокс. Сам факт их существование является важным военно-политическим фактором. Есть такое английское выражение «fleet in being», «флот в бытии» его переводят. Тут недавно была предложена более красивая форма «флот сущий». И крепости, флот, они существуют, и они вынуждают противника считаться с собой. То есть, если бы их не было, противник мог бы действовать гораздо легче. Поэтому, если крепость никто никогда не осаждал, это не значит, что она не сыграла своей стратегической роли.
Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовил и провел я, ведущий Сергей Малянов, а моим собеседником был доктор исторических наук Кирилл Назаренко. Через неделю мы продолжим разговор об основании Санкт-Петербурга. После завершения программы до конца этого часа в эфире в исполнении актера Андрея Тинетко прозвучит очередной фрагмент книги Натальи Дементьевой «Рассказы о Петре Великом». А завтра, в субботу, 21 мая, в 18:35 в эфире очередной выпуск авторской программы генерального директора Государственного музея-заповедника Петергоф Елены Кальницкой «Окно в Европу». Всего вам доброго и до встречи в следующую пятницу. «Город Петра».